Взгляд с колокольни.
Всем доброго времени суток, дорогие друзья, зрители и слушатели Тифлоинфо. В эфире программа «Взгляд с колокольни». Уже целый 39-й выпуск мы уже с вами, и вы уже с нами. В виртуальной студии Надежда Василенко, собственно, я как ведущая. И гости, конечно же, это наш постоянный зритель и слушатель Тимофей Игнатов. Тимофей, привет тебе.
Привет, Надюшка. Здравствуйте, наши дорогие, любимые зрители и слушатели. Всем хорошего, доброго дня. Сегодня будет очень интересный эфир, ну как, впрочем, и всегда. Так что хороших нам содержательных бесед и новых познаний.
Спасибо, Тимофей. Также постоянный участник наших эфиров, клирик Христовоздвиженского храма в Митине, отец Константин Кокур. Отец Константин, здравствуйте.
Добрый вечер, друзья. Очень рад всех вас видеть, слышать и находиться, самое главное, с вами вместе в контексте Священного Писания. Надеюсь, что сегодня да, будут интересные вещи, как всегда Господь нас будет удивлять.
Да, сегодня мы продолжаем разбор Евангелия от Матфея. У нас будет первая часть 9 главы с 1 по 17 стих, но прежде чем мы приступим к этому, как всегда, послушаем об этом цитату Игнатия Брянчанинова.
«Святое Евангелие можно уподобить зеркалу. Каждый из нас, если захочет, увидит в нем состояние души своей и то всемогущее врачевание, которое предлагается всемогущим врачом, Богом». Святитель Игнатий Брянчанинов.
Итак, мы снова в виртуальной студии программы «Взгляд с колокольни». У микрофона Надежда Василенко. Мы сегодня говорим о первой части 9 главы Евангелия от Матфея. И прошу вас обратить внимание, здесь в цитате Игнатия Брянчанинова было про врачевание, и это не та первая часть, которую мы прослушаем с 1 по 8 стих, как раз-таки будет связана с исцелением. Ну что же, думаю, можно не откладывать ее в долгий ящик, давайте же их прослушаем.
«Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя, Иисус, веруя их, сказал расслабленному: „Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои“. При сем некоторые из книжников сказали сами в себе: „Он богохульствует“. И Иисус же, видя помышления их, сказал: „Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: „Прощаются тебе грехи“, или сказать: „Встань и ходи“? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: „Встань, возьми постель твою и иди в дом твой“. И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам».
Друзья, мы снова в нашей виртуальной студии. Только что мы прослушали стихи с 1 по 8, 9 главы Евангелия от Матфея. Тут у нас не просто исцеление, тут у нас есть фарисеи, которые оценивают эту ситуацию в собственном мировоззренческом контексте. Отец Константин, я сразу вам передаю слово. Ваш комментарий, пожалуйста.
Ну, перво-наперво нужно сказать, что он переправляется в свой город, который, скорее всего, является Капернаумом. Как ни странно, потому что об этом, например, говорит в параллельном тексте евангелист Марк, который указывает, что это исцеление произошло как раз в Капернауме. Ну и, во-вторых, потому что вот Иисус часто останавливался в этом городе, в доме Петра, и Господь, переплывая туда, опять, значит, продолжает, так скажем, делать вот эти чудеса. Расслабленный, то есть парализованный человек, положенный на постель. В Евангелии от Марка это чудо описано более, как всегда, более ярко, пышно. Матфея, как я вам говорил, его интересует самый смысл чуда, а не какие-то его вещи, которые он считает второстепенными, так скажем. Он заменяет некоторые слова, например, он заменяет чуждое греческому языку слово «крабатос», да, то есть которое «постелью» в синодальном переводе, у нас переведено, а нормальное слово греческое «клина», по слову «клиника» нам оно с вами знакомо. То есть, ну, фактически «циновка», может быть, так перевести стоит. Итак, значит, Господа его приводят, причем в Евангелии от Марка написано, что эти друзья, они даже не останавливаются перед тем, что не могут попасть напрямую к Иисусу, потому что его теснит толпа, и они залезают на крышу, эту крышу разбирают и спускают буквально эту циновку к ногам Спасителя. И вот как здесь Матфей опускает эти данные, и поэтому Иисус, как сказано, увидев их веру, может быть, как раз здесь Матфей оставил самое главное, что они верили, что Христос может это сделать. Причем случай поразительный, потому что они могли сказать, ну вот сейчас мы не можем помочь тебе, давай придем в другой раз, как-нибудь еще поможем тебе, может быть, вообще кто-то другой это сможет сделать. Они не останавливаются перед трудностями. И вот Господь говорит из-за этого парализованному человеку, буквально он говорит, если мы с вами текст посмотрим, «не бойся, дитя», то есть «смелее, дитя». В синодальном переводе «дерзай, чадо». Ну и действительно, что парализованный человек похож на ребенка, потому что он не может сам двигаться, он не может себя никак сам себе помочь не может. И дальше Господь говорит, прощаются твои грехи. Очень интересно, что есть пассивный залог, страдательное, божественное, так называемое. То есть твои грехи прощены. Понятно, что прощены Богом. И вот здесь вот как раз эти слова вызывают такое негодование у книжников, да, и у людей, которые присутствовали при этом, которые говорят, что, значит, сказали, что он богохульствует. Себе, да? Почему богохульствует? Ну, потому что прощать грехи может только один Бог. Какое право ты имеешь прощать кому-то грехи? А такое дело, когда человек богохульствовал, вообще как бы наказывалось смертной казнью. За это могли, например, побить камнями. И поэтому люди предъявляют ему претензию, мол, зачем ты так говоришь? Тем более легко так сказать на самом деле, да? Кто знает, прощены ему грехи или нет? Господь, зная все помышления людские, мы с вами как-то затрагивали эту тему о том, что Господь знает наперед, с кем он имеет дело. Он зрит сердца человеческие, и с каждым, с кем он встречается, он уже понимает, что у него внутри находится. «Зачем вы мыслите злое в ваших сердцах?» Господь показывает даже вот этой фразой о том, что он уже знает, с кем он имеет дело, и это, конечно, должно было привести в ступор книжников, потому что если человек знает, что у тебя внутри, наверное, он необычный человек. А дальше он говорит, а что легче сказать, значит, прощаются тебе грехи или сказать, встань и ходи? Конечно, легко сказать, прощаются тебе грехи, действительно, а он говорит, а если я скажу, встань и ходи? Дело в том, что для иудеев того времени связь между болезнью и грехом была самая прямая. Если человек был парализован или болел какой-то болезнью, значит, он сильно нагрешил. И Господь, чтобы удостоверить всех присутствующих в том, что его слова о прощении грехов действенны, он говорит, встань и ходи, возьми свою циновку. То есть, если человек здоров, значит, вы посрамлены, значит, действительно, мы прощены грехи. И то, что я сказал, является правдой. То есть, мы с вами видим, что это чудо становится еще одним камнем, брошенным в огород как раз неверующих, по-своему, фарисеев, книжников и саддукеев, и посрамляет их вот это недоверие к Господу, и тем самым, да, не только, так скажем, двойное чудо, не только вот этот человек исцеляется, но еще и должны были, по идее, бы убедиться все присутствующие в том, что это делает необычный человек. Итак, здесь дальше говорится, чтобы вы знали, да, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи, он его, значит, исцеляет. Он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человеком. Здесь очень важно, да, что на этом как бы не заканчивается сам эпизод, а люди говорят, что дал такую власть человеком, да, людям. То есть здесь вот как бы, наверное, можно сказать, что в оценке они еще не определились, что человек может это делать. Если это человек делает, а как же, значит, через него Бог так успешно действует? Как я говорил, человек не мог этого сделать, да, то есть по мнению иудеев человек такой не способен. Поэтому, наверное, как-то здесь вот еще один, так скажем, якорь для вот присутствующих, для того, чтобы они поверили в то, что вот Иисус Назарет, истинный Бог, в нем воплотилось все божество. Вот. Примерно так.
Спасибо большое. Тимофей, может, у тебя какие-то вопросы, комментарии?
Комментарии, Надюшка, комментарии. Mm-hmm. Тут еще есть такой, как бы другая сторона медали, что тем самым, почему так взъярились фарисеи, по сути, ведь подумайте сами, прощаются грехи тебе, твои. По сути, он бросил вызов фарисеям, ведь фарисеи-то не могли сказать, что прощаются грехи, это по их меркам было богохульство. А тут некий человек приходит и говорит, прощены тебе грехи твои. Да кто он такой? Это же, по сути, прямой удар по власти фарисеев. Конечно, такого они стерпеть не могли. И вот когда он подкрепил это словами «встань и ходи», вот тут, конечно, был прямой удар по авторитету и власти фарисеев и саддукеев. Вот. Откуда их недовольство, естественно, крепло еще больше.
Да, это, конечно, был тоже очень важный момент, что они видели, чувствовали, что они теряют эту власть.
Что народ... конфронтация такая вышла.
Получается. Да, то есть они чувствуют, что народ идет за ним. Они понимают, что он только исцеляет, проповедует все благое и ведет людей к свету и к познанию истины. И, конечно, это лишало их вот этой религиозной власти. То есть определенная ревность с их стороны, да не определенная, а самая такая, что ни на есть прямая, она, конечно, была, конечно.
А у нас тут приветствуют в чате, очень тепло, Максим Извеков, Павел Сафонов, Виктория Коломиец нам пишет комментарии. Я считаю, что через прощение грехов можно исцелиться от всякой болезни, если она тебе не дана Господом. Я так понимаю, имеется в виду, что если она тебе не в исправлении чего-то конкретного дана. У меня тут возник такой вопрос. Мы тут читаем не просто о том, что некий человек подошел, как, допустим, прокаженный из предыдущей главы, если хочешь очисти меня, или, как мы в дальнейшем будем читать, женщина, которая страдала кровотечением, она сама сзади подошла к Иисусу, чтобы исцелиться. Тут у нас другой пример. У нас получается, что парализованный, может, и хотел бы попросить, но, видимо, он не мог говорить. Его принесли друзья. И, как тут было сказано, Матфея по вере их исцелил. Значит ли это, вот мне у вас, отец Константин, хочется спросить, как у священника, что усилиями, трудами других людей, например, усиленной молитвой, можно просить здравия другого человека, исправление духовного, исправление телесного? Или все-таки это еще труд должен быть того человека, который немощен?
Знаете, я думаю, что, безусловно, нужно это просить, и вот этот случай я всегда привожу, когда отпеваю кого-либо. Я людям говорю, что вот человек умер, но мы с вами в позиции, вот, в роли вот этих четырех людей, которые пришли и принесли своего друга. То есть он уже не может, по сути, ничего сделать, но мы можем за него походатайствовать. Но, безусловно, это не делается без ведущей роли, я бы сказал, того, кого принесли. Потому что если человек не хочет, за него молись, не молись, наверное, да, так скажем, да, то есть Бог насильно, он не будет его спасать, и он не захочет этого делать, потому что, ну, в этом случае, конечно, парализованный, я, безусловно, был уверен, что он хотел этого. Даже он не мог этого выразить, да, все окружающие понимали, что его положение самое незавидное, и, безусловно, это чудо было бы самым большим чудом в его жизни. Поэтому это, наверное, о том, что мы должны присоединяться к молитвам других людей, которым сейчас тяжело, ничтоже сумняшись, не боясь, потому что, знаете, я иногда как священник, к сожалению, встречаю такое мнение, что люди сомневаются, а нужно мне молиться или нет вот за этого человека. Он, например, какой-нибудь там вот, да, неблагонадежный или плохой, или безнравственный.
Или вообще не православный, допустим.
Или, да, или вообще не православный. Нужно ли мне? То есть, ну, это
мне вопрос. Нужно. О, слушайте, интересная формулировка.
Да, то есть, но в том плане, что люди боятся, а вдруг на меня сейчас вот начнутся у меня искушения. Но Господь же тоже мог сказать: слушайте, я что-то не буду с вами общаться, какие-то вы все грешные, что-то я лучше, что я буду с вами, да, вот пойду я куда-нибудь подальше от вас, и вообще ни с кем из вас не хочу ни беседовать, ни исцелять, ничего. Слишком вы грешны. Он же понимал, что все люди грешные абсолютно. И что там, исцеляет 10 прокаженных, 9 из них смылись и даже вообще его не поблагодарили. Он понимает, с кем имеет дело. Однако, как апостол Павел пишет, что он не чурается, да, то есть он вот не... Точнее, это он в другом контексте пишет, не то. Но в любом случае он не уходит от человека вот, ни при каких обстоятельствах. И поэтому он нам заповедует вот, друг о друге заботиться и молиться. Но в молитве очень важен какой момент, что если человек сам не хочет этого, если он сам не хочет спасаться, то здесь, конечно, уже вот, нужно быть аккуратным. Да будет воля твоя, да, Господи, потому что мы-то хотим очень чего-то, но если человек сам вот он не захочет этого, тот, за которого мы молимся, ничего не поделаешь. Вот у Антония Великого у него есть такие слова, что самое главное, как же он пишет, Иоанн Златоуст ругал свою паству за то, что они друг за друга пытаются, значит, там, ну, видимо, записки или что-то. Он говорит, надо молиться самим за себя. А Антоний говорил, великий, тоже вот в этом что-то контексте, о том, что вот самое главное – это каждому человеку все-таки вот, да, вот приносить за себя молитвословие. И если человек не хочет, ты не должен, да, вот его насильно, да, как бы спасать, так скажем, да, ты его не можешь насильно привести в Царство Божие. Поэтому, говорил, вот общий знаменатель, что каждый человек должен в первую очередь за себя произносить молитвы, а дальше уже полагаться на волю Божию. Для меня это очень тоже острый вопрос, потому что я вынимаю частички в проскомидии, напоминовение живых и усопших, каждый раз задаю себе его. А вот человек, он реально вот хочет, чтобы его сейчас омыли в крови Христовой. Он сам тянется к этому Богу. Ему это сейчас необходимо или это просто будет с моей стороны вот желание его спасти без его желания? Потому что молитва в молитве рознь, как вы понимаете. Да? Поминать мы обязаны всех, поминать в смысле вспоминать в молитвах, переживать, оказывать помощь. Но мистически, да, вот, принимать вот это соучастие в таинствах, наверное, мы не должны от каждого. То есть мы не каждый раз должны поминать в литургии всех, как я раньше, например, делал, всех абсолютно, кого знаю. Потому что есть люди, которые совершенно не верят в Бога, им это не нужно. То есть они сами говорят, мы не верим. Или, например, мы верим, но верим как-то по-другому. Для нас и церковь – это вот не то, что для вас. Ну, вопрос, в общем, остается вопросом.
Это я где-то читала интересный материал по поводу как раз-таки подачи записок. Когда кто-то говорит «помолись за меня», просто относится записка, читается в церкви, и хорошо, если она именно не отчитывается, а от сердца. Но мы же понимаем, что у священника много работы, имен тоже много, записок много, и получается как раз-таки такой эмоциональный коллапс. И я вот как раз-таки в связи с этим читала материал, где предлагалось во время вот как раз-таки вынимание частиц, чтобы священник обращался к прихожанам, чтобы каждый помолился за тех, кого подавал записки вот в этот момент, чтобы каждый молился за своих, пока священник вынимает частицу, чтобы приобщить их к этому процессу. Тогда назревает следующий вопрос, сразу же мы говорили о полезности или неполезности молитвы за другого человека, а что такое тогда молитва по согласованию? Полезна ли она, нужна ли она, что это такое, потому что сейчас очень много прямо распространяется в такой вот практике, иногда даже за деньги какие-то священники их проводят, иногда нет. Вот что это такое, несет ли она пользу? Вот давайте в нашем контексте поговорим.
Ну, явление очень неоднозначное. Во-первых, потому что действительно сопряжено с финансовыми какими-то тратами. И подчас эти траты – это не просто, по-моему, насколько я знаю, пожелание, а это именно некое условие участия в этой молитве. Во-вторых, сомнительные, как мне кажется, практики, когда мы делаем это в определенное время, определенным образом, определенные тексты, то есть мы начинаем все это формализовывать довольно-таки часто. Господь очень просто относится к молитве, где двое или трое собраны во имя Мое. То есть не обязательно собирать целый конгломерат людей, измерять их сотнями, тысячами или десятками тысяч, чтобы показать Богу, что вот, Господи, смотри, теперь ты не отвяжешься. Мы своей массой тебя просто сейчас убедим, как бы, да, смотри, какое огромное количество людей. Более того, мы с вами видим короткие фразы из Евангелия «Боже, милостив, будь мне грешному» или фразу разбойника на кресте, которая висит, и одной фразы буквально себе, да, вот своим покаянием, все свое покаяние выражает, и Господь его принимает в рай первым. Поэтому здесь все-таки, мне кажется, нужно отталкиваться не от времени и согласованности в действиях и так далее, а от того, что человек, просто мы можем вот ему доверить эту молитву, сказать, пожалуйста, помолись вот вместе со мной за того-то, того-то. Не обязательно об этом всех просить, и вы знаете, я даже на несколько раз обращался к своим, к нашим прихожанам храмовым, с таким рассуждением, правильно ли мы делаем, что мы всем вот начинаем группу писать, у меня болит нога, пожалуйста, все вот помолитесь срочно обо мне. У меня там, да, телевизор сломался, пожалуйста, давайте вот все... Понятно, что я утрирую, конечно, таких просьб не было, но как бы когда это что-то... Ну вот, понимаете, вот все-таки молитва – это тоже вещь такая довольно-таки интимная. То есть всех вот посвящать, пожалуйста, все вместе давайте как-то, это, ну, наверное, может... Мне так кажется, при крайних случаях, когда человек... Ну, от этого, например, зависит жизнь и смерть. И то, понимаете, молитва, как вы правильно, Надежда, сказали, что, ну, это не просто вспомнить имя, например, хотя это тоже очень важно, но подчас мы даже не знаем, о ком молимся. В WhatsApp присылают помолиться за того-то, того-то. У человека, может, уже все нормально, потому что это там месячной давности просьба была. И мы начинаем просто думать, ну, вот сейчас мы всем разошлем, и тем самым будет лучше. А на самом деле это просто суета-сует. Молитва, она вообще не в этом заключается. И человек, опять же, да, если он сам за о себя молится, что же такое молитва? Это когда человек живет именно по-христиански. И молитва является частью этой жизни, когда он старается исполнять заповеди, участвовать в таинствах, проповедовать Евангелие, когда он читает, старается углубляться в Писание, его реализовывать, вот тогда, по сути, молитва становится образом жизни. И, конечно, чаще всего вот, в виде вот этих соглашений молитва превращается просто в какой-то ритуал или, ну, даже хуже сказать, мантры. Вот мы сейчас все это сделаем, 40 дней, определенное время, определенное количество людей за определенные деньги, и мы как бы Бога как будто сейчас обяжем что-то сделать. Конечно, в пользу этих молитв говорит результат. Мол, священнослужители показывают, смотрите, вот человек выздоровел. Но потому ли он выздоровел, что вот мы все вот так вот решились регламентированно все это сделать, или потому что Бог любит этого человека, и по молитве двух-трех людей он говорит, конечно, я это сделаю, даже если бы вы меня не попросили этого сделать. Здесь остается вопрос открытым. Поэтому, я думаю, нужно смотреть на это аккуратно и, более того, не придавать этому такое огромное значение подчас, которое придают люди, которые, ну, стараются в этом участвовать. Хотя, я говорю, у нас было время, мы с супругой тоже однажды так поучаствовали, она даже отправила какую-то денежку, но потом, когда начали мы рассуждать и читать вообще, какие отзывы об этой молитве со стороны священнослужителей, священноначалия, все-таки пришли к выводу, что, ну, она ничем не более... так скажем...
Может, домашняя молитва, для чтения акафистов. Да, Тимофей, мне кажется, ты хотел что-то сказать, нет?
Вопрос, да. Хорошо, ну вот, допустим, если... Допустим, вот мы говорили и о поминовении, и о том, что нельзя как бы в любом случае, да, навязать без желания человека и без его веры, как бы, ему спасение. Хорошо, а как тогда быть с сорокаустом? Вот заказывают сорокауст по усопшему. Как тогда к этому относиться?
Ну, опять же, сорокауст – это такое явление, которое, ну, как и почти все явления, да, не почти, а все явления в церкви, все средства, они призваны человеку помочь. Но вот эта помощь, она может быть разной. Сорокаусты по живым тоже заказывают. И, наверное, когда человек сам к этому стремится, и он просит за себя помолиться, и он полностью, вот, да, вот, так скажем, отвечает за то, что происходит, можно за него вот так вот молиться, подавать сорокауст. По усопшим почему мы это делаем? Потому что у них уже нет возможности покаяться. Мы с вами буквально вот в этом положении парализованного человека, за которого мы молимся, да, у него уже нет возможности что-либо исправить. Но мы к Господу обращаемся и говорим, Господи, мы очень хотим, чтобы ты его помянул в своем царстве. Поэтому я это, вот здесь вот это одобряю. Другое дело, что я поминаю вообще всех усопших абсолютно. Даже я молюсь, в смысле молюсь, я прочитываю имена самоубийц, потому что я понимаю, никто за них, например, молиться не будет. Я понимаю, что самоубийство рознь, и что сейчас уже с мертвыми совершенно другие отношения у Бога и у человека, у этого умершего с Богом.
У нас еще родительские субботы, когда можно?
Родительские субботы, есть опять же, да, какие-то... То есть все-таки это другое измерение, и мы не знаем вообще судьбы человека. И в любом случае мы говорим, что бы ни случилось, мы все равно будем молиться.
Лучше идти куда-то неправильно, чем вообще никуда не идти.
Да, да, но когда живой тебе человек показывает даже не своими словами, а своим образом жизни, что для него это, ну, как бы не нужно, а мы все равно, как бы лукаво говорим, нет, я все равно тебя помяну. Знаете, даже такая шутка есть, я тебя помяну там, да, в своих молитвах, там, типа, жди.
Как помяну тебя, как помяну?
Да, да, да.
Только
да,
держись.
Тебе... Да, 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 что сейчас тебе...
Ты... Это вроде как
да?
Да, отец Константин, прошу прощения, что перебил, но ведь... Это, как правило, делается именно из добрых побуждений, из любви к этому человеку. Поэтому тут действительно довольно такая, ну, можно сказать, двоякая ситуация, потому что тот, кто молится или просит помолиться, он ведь в любом случае настолько искренне в своем сердце желает спасения этому человеку, что порой сам не замечает того, что этот человек сам-то этого и не хочет.
Вы знаете, здесь очень важно определить, да, что, значит, человек, если мы молимся о том, чтобы он исправился, это одно дело. Другое дело, что мы просто анонимно подаем ему 40 уст. И, например, когда батюшка частички это вынимает, это уже мистическое действие. То есть эти частички омываются в крови Христовой. То есть, например, человек сам не причащается, но мы его омываем в крови Христовой. Не если это просто вот, ну, как, знаете, Иуда причастился, потому что все причащаются. Нужно, да, вот как, ну, а почему бы нет? Потом пошел, предал Господа. То есть не если это навязывание вот и Богу, и этому человеку, вот этих отношений, которые вот, ну, этому человеку совершенно не нужны.
Даже, кстати, повредить раньше времени, это как делать добро на зло.
Прямо сейчас я договорю, но здесь очень важно понять, да, что если мы подходим к священнику и говорим, батюшка, у меня вот там, да, проблемы вот с этим человеком, или вот он никак не может к Богу прийти, или как-то, пожалуйста, помолиться, не о том, чтобы он пришел просто, да, сейчас мы, батюшка, помолится, и все у тебя, да, сейчас он быстро придет к Богу, а о том, чтобы Господь, да, вот как-то вот помог нам самим найти к нему подход, чтобы он его сердце растопил. То есть, опять же, поминовение рознь, и, конечно, для священников это превращается в вычитывание просто имен. Понимаете, раньше это не было анонимно. То есть приносили просфорки, приносили вино, приносили там что-то еще, какие-то, да, вот продукты в храм, и просили помянуть каких-то родственников. А сейчас это происходит просто как конвейер, да, люди приходят, пишут, и в этом видят главное свое исполнение. Но, опять же, я не то, что прям полностью против, но можно делать это, конечно, гораздо, так скажем, осознаннее, гораздо глубже и по-христиански, нежели это просто вот превращать в простую писанину всех, кого просто, вот знаешь, как я, например, раньше это делал. Хотя, это, говорю, это любая молитва, я считаю, она услышана Богом, даже такая, которая вот так вот вслух будет произнесена.
Мы постепенно переходим ко второму уже фрагменту, который будем сегодня разбирать. И давайте мы сейчас прослушаем следующий эпизод с 9 по 13 стих. Слушаем.
«Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему, «Следуй за мною». И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его, «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные, пойдите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы», ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
Друзья, мы снова находимся в виртуальной студии Тифлоинфо. Мы только что прослушали очередной эпизод с очень знаковыми моментами и такими многим известными цитатами. Отец Константин, вам сразу слово. Ваш комментарий, пожалуйста.
Ну, вот здесь вот, конечно, Господь опять провоцирует людей, которые за ним ходят. И вот он говорит, что не только он готов исцелять, готов прощать грехи, но и также вот он... общается с людьми, которых можно назвать совершенно безнравственными и которые имеют репутацию таких негодяев в обществе. Итак, Господь видит человека, сидящего у сбора пошлин, да, то есть таможенника, или как его здесь называют, мытаря. Традиция отождествляет этого мытаря с самим автором Евангелия, который мы сейчас с вами читаем. И мытари – это были такие грязные коллаборационисты, то есть люди, которые обирали свой народ, которые занимались вымогательством, воровством, которые общались со всеми подряд, не выясняя, достойны это люди, недостойны. Но, в общем, в глазах вот религиозного, даже вообще в глазах общества иудейского, это были люди, с которыми, ну, которых нужно было вообще как бы лучше изолировать от общества. Но Господь, как всегда, действует не так, как людям кажется или хочется. Он говорит: «Следуй за мною». Опять провокация. Господь не делит людей по социальному статусу, по полу, по нации и так далее. Он видит, что человек достоин того, к чему он его призывает, и зовет его с собой. И, как сказано, встал и последовал за ним, соответственно, он оставляет вообще все. Свою доходную должность, свой образ жизни и все, что ему, да, вот его связывало с тем миром. Дальше Господь говорит, что возлежал в доме. Да, ну, видимо, в доме вот этого как раз мытаря. Они были, зарабатывали они много, и, видимо, это, может быть, был такой, знаете, финальный аккорд. Дембельский аккорд такой, когда он растратил все свое имущество, да, потому что уже терять нечего, можно уходить. Многие мытари и грешники пришли, возлегли с ним, учениками его. Господь делает еще более провокационное действие, он начинает общаться вместе с людьми, которые недостойны внимания даже иудеев. Дело в том, что разделить с кем-либо трапезу, это значило войти в самое близкое общение. Значит, признать этого человека другом, и с тем, с кем у тебя есть много чего общего. Тут же, да, он нарывается на то, что фарисеи начинают его обличать. Причем начинают обличать его не в лицо, а именно они сказали ученикам его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Да, они говорят, почему вдруг такое происходит? Дело в том, что вообще грешниками фарисеи считали всех, кто, например, не, по той или иной причине не мог исполнять всех требований письменной устной Торы. То есть, да, они себя считали выше других тем самым. Также, значит, профессии какие были, да, вот плохие. Пастухи, парикмахеры, переписчики священных книг, потому что они делали это за деньги, и многие другие. И здесь вопрос по существу. Почему вдруг он не разделяет на людей, на достойных и недостойных, на грешников или на праведников? Значит, с изгоями, вот с этими людьми, они их называли «ам-хаарец», буквально «люди земли». С ними нельзя было общаться, нельзя было вот так вот просто взять, сесть, поговорить или разделить с ними, тем более, трапезу. Господь говорит такую фразу из пророка Осии. Да? Сейчас я ее зачитаю. Значит, он сначала говорит: услышав это, да, то есть они даже не ему в лицо сказали, а он просто это услышал, не здоровые имеют нужду во враче, но больные. Да, вот это, ну, пишут, по крайней мере, да, вот один из исследователей Нового Завета, таких профессоров Санкт-Петербургской академии, один из самых знаменитых богословов, он недавно почил, пишет, что была, по-моему, такая поговорка, да, то есть пословица: не здоровые имеют нужду во враче, но больные. И, значит, что это значит? Что Господь врач, он себя с этими больными не отождествляет. Он пришел не просто их исправлять, не просто с ними беседовать и кушать, и пить, а он пришел исправлять их, он врач. Здесь очень важный момент такой педагогический, что мы так или иначе из мира уйти никуда не можем. Мы общаемся с людьми очень разными. Но при этом важна, самое главное, цель нашего общения. Одно дело, я ем, пью с людьми, которые всегда только едят и пьют, и больше ничего не хотят в жизни, я превращаюсь в такого же. Другое дело, что я прихожу, разделяю с ними трапезу, но говорю о чем-то более важном. То есть я к чему-то их призываю. Господь и выбирал именно второй вариант. И так он себя отождествляет с врачом, который может исцелить. Да, и он говорит фразу: «Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы». Здесь отсылка к Ветхому Завету. Пророк Осия в 6 главе пишет: «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений». То есть он, фарисеев, знатоков закона, он отправляет пророку. Он говорит: «Идите, поймите, что это значит». Да? То есть осознайте, вы это знаете наизусть, а что, какой смысл заложен в этих словах пророка? «Ибо я пришел призывать не праведников, но грешников к покаянию». Очень интересно, что вот это «к покаянию», по-моему, отсутствует...
Марка, наверное, он же
да,
тоже
написан. По-моему, у кого-то он отсутствует. Но в любом случае надо посмотреть, потому что здесь... А, ну вот он, получается, синодальный перевод, он гармонизирует этот текст с Лукой, добавляет слова к покаянию, хотя, видимо, изначально его вот не было. Хотя Иоанн Златоуст пишет, да, что уже есть это. Он как бы так говорил: «Я не только не гнушаюсь грешников, но для них одних и пришел. А чтобы не сделать их беспечными, сказав, я пришел призвать не праведников, но грешников, не остановился на этих словах, но присовокупил к покаянию. То есть я пришел не для того, чтобы грешники остались грешниками, но чтобы они переменились и сделались лучшими». Видимо, в ранних рукописях этого слова слова нет к покаянию, но уже вот, по крайней мере, Иоанну Златоусту они известны. Опять парадокс, опять вызов людям, которые окружали Иисуса. Он приходит для того, чтобы привести абсолютно каждого человека к покаянию. Покаяние, напомню, это не просто раскаяние в библейском смысле, когда человек говорит: «Жаль, что так произошло, но как бы, да, ничего не поделаешь». Но когда человек меняет образ жизни, образ мыслей, образ поведения своего и становится ближе к Богу и начинает жить другой совершенно жизнью. А, вот.
У меня сразу столько вопросов возникло, но первое, вот чисто мое, может, историческое какое-то незнание или Ветхого Завета, или вот вы говорили о том, что фарисеи считали нечистыми профессии того же парикмахера, те, кто переписывает книги. Вот у меня сразу, тоже пастух, вот почему, вот, казалось бы, пастух-то, там же, наверное, пастухов столько, сам быт такой, а почему, вот что они вкладывали в этот?
Я могу только предположить, да, потому что сам вот ограничен только этими знаниями. Для меня тоже, честно говоря, это вызвало вопросы, когда я это читал, что вот именно эти профессии. Я думаю, это связано в первую очередь с вот, изучением Торы, то есть с тем, что они не уделяли должного внимания изучению Писания. Потому что очень характерная вот эта ремарка о том, что вообще любой человек, который не стремится изучать и исследовать Торе, тот может считаться нечистым. Эти же профессии, я думаю, их огромное количество, я, кстати, потом посмотрю, какие еще входили, потому что очень интересно, они, наверное, просто ну, удаляли человека от самого главного. То есть Тора главное, остальное все как бы это уже вторично. Я думаю, так. Но можно посмотреть, кстати, где ничего почитать, посмотреть, почему они так вот, да, почему они считались нечистыми. Да, конечно.
Ну, как раз у пастухов, так они же уходили со стадами в поля куда-то туда, где много трав, в степи. Как раз у них-то Тору изучать времени было хоть отбавляй. Они же находились в одиночестве со своими стадами. Поэтому едва ли им что-то мешало изучать Тору.
Но здесь мы просто по-разному очень воспринимаем изучение Торы. То есть это дело в синагогах. То есть это не то, что ты берешь книжку с собой, лежишь в поле и ждешь, пока стада сами выпасутся. А когда ты именно в окружении людей приходишь в синагогу, участвуешь в собраниях, я думаю, также, опять же, исполнять Тору, это значит и приносить жертвы, совершать определенные умовения и так далее. То есть когда ты не теряешь время на что-то второстепенное. Поэтому просто другой контекст, наверное, был вот этого. Ты же как бы... И книг-то самих не было, да? То есть ты же не можешь там просто взять Библию с собой, пойти, карманный вариант причем такой, да, и пойти и все это сделать. Поэтому как бы контекст был другой совершенно, и Писание, оно хранилось в определенных местах. То есть это не было просто общедоступные такие вещи. То есть именно были специальные места, где это Писание объяснялось и обсуждалось в синагоге, и было место храма, где молились и где, значит, приносили жертвы.
Знаете, вот. Получается так, что тут изменяется контекст. Что тогда фарисеи считали как бы грехом? То есть кто такие грешники? Такое ощущение, что все грешники, кроме фарисеев.
Получается, да. То есть каждый человек, по сути, он ниже фарисея, потому что фарисеи выбрали себе, так скажем, самую хорошую профессию. Заниматься только тем, что учить закон и самим как бы участвовать в этом законе. Поэтому ситуация она и получается такая, что только везде грешники, и ничего с этим не поделаешь. И ты считаешь себя, естественно, лучше других.
Я думаю, что вот как раз-таки это отсылает нас к этому эпизоду, который мы прочитали. Я просто что думаю? Вот получается, логика фарисея была в том, что если ты принадлежишь обществу тех, кто изучает Тору, то ты на правильном пути, а абсолютно все остальные нет. Причем они предъявляют высокие требования, скажем так, не только к язычникам, они с ними вообще не общаются, но, видимо, и со своим народом они обращаются так же. То есть выделяют категорию людей, с которыми вообще общаться не стоит, и те, которые, допустим, презирают, и Получается, следующая ситуация. Если что-то не соответствует их личному мировоззрению того, как они все это дело рассматривают в своем обсуждении, все это плохо с их точки зрения. И вот у меня тогда назревает такой вопрос. Вот вы нам читали, да? «Хочу милости, а не жертвы». Вот, например, вы можете мне объяснить более подробно, что это значит? Вот просто какой-то конкретный пример, может быть, из жизни. В чем различие, да? То есть это о чем?
Ну, в первую очередь, мы должны с вами понимать контекст Ветхого Завета, что он был пресыщен этими жертвами. То есть идея жертвы, она рождается очень рано в Ветхом Завете, и мы с вами видим, что уже когда Ной спасается после потопа, Господь ему сразу дает повеление принести в жертву животное. Вот эта идея заместительной жертвы о том, что человек грешит, а страдает из-за этого кто-то другой, самый неповинный. Ведь знаете, да, приносили жертву самых чистых, самых молоденьких, самых лучших, так скажем. Она очень прочно вошла в традицию Израиля. То есть жертвы, они вот переполняли буквально вот их верование. Поэтому Господь в какой-то момент через пророков просто, так скажем, начинает по-другому, не то что по-другому, а начинает останавливать вот это стремление Израиля откупиться любой ценой от всего. Вы знаете, что жертвы приносили за грех, за благодарность, просто жертвы всесожжения ежедневные и так далее. То есть любая ситуация в жизни требовала жертвы. Но Господь, принимая эту жертву и, более того, уча Израиль жертвовать самым лучшим, он в какой-то момент останавливает вот этих людей через пророков, говоря им, что на самом деле за жертвой должна быть некая реальность. Для нашего времени актуально было бы так сказать. Человек приходит, пишет записки, ставит свечки, а дальше жизнь не меняется. Вот эта жертва, да, свечи, она для чего?
Я свечку поставил, все, я молодец.
Да, я молодец, я жертву Богу принес. То есть Господь изымает из рук людей жертву живую, да, там, агнца, горлицу, козла там, и так далее. И говорит, мне не нужны эти жертвы. Да? Он говорит, жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижит. Жертва это ты сам должен быть, твоя жизнь она должна быть жертвой. То есть принеси в жертву свои страсти, свои пороки, свои грехи для того, чтобы их сжечь вот в этом огне. Для того, чтобы ты стал другим. То есть дай мне свое сердце, чадо, да, как он в Ветхом Завете сказано. То есть Господь говорит, что мне нужна милость, мне нужно, чтобы вы были другими людьми, это самое главное. Потому что люди пытались, ну, как и все мы, пытаемся от Бога откупиться этими жертвами, то есть превратить свои отношения с Богом в торговлю, куплю-торговлю. То есть я тебе жертву, ты мне там прощение, я тебе жертву, ты мне там да, что-то еще. И, конечно, вот эти языческие мотивы, они искоренялись с помощью пророков. То есть пророки говорили, Исаия говорит, да, что Господь к нему обращается и говорит, да, скажи им, что я ненавижу ваши праздники и новомесячие. Ненавижу. То есть Бог уже говорит, я терпеть не могу то, что вы делаете. Почему? Ну, потому что это все ложь. Он же их, да, говорит, вы как гробы окрашенные. То есть вы пытаетесь этими жертвами откупиться от того, что вы сами далеки очень от религии. Вы совершенно неверующие люди, по сути. И, конечно, все это превращается в большую игру, в которой Господь, входя как тот, который все, как бы который повелел приносить эти жертвы, он все это рушит. Он переворачивает, столы менял, он столы миновщиков опрокидывает. Он начинает бороться вот с этой коррупцией и с ментальностью вот этих фарисеев, которые готовы все за все купить, которые разрушают дома вдов, которые на себя, да, с себя ничего не спрашивают, а с людей спрашивают, там, как они вот живут, которые себя считают более религиозными, из-за этого спасенными. И меня этих людей, конечно, на сам себя гнев этот наводит. То есть он становится, он сам себя, так скажем, ведет на эту Голгофу. Он знает, чем этот гнев закончится, и он идет на это, полностью осознавая, чем это грозит.
Да, и получается, что ваши слова сейчас очень хорошо пересекаются со следующим эпизодом, который мы сейчас прослушаем, с 14 по 17 стих, где как раз-таки тоже будет столкновение с фарисеями, и где он упомянет тот факт, о котором вы сказали. Итак, мы слушаем.
«Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят, почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся. И сказал им Иисус, могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое.
Мы только что прослушали последний эпизод из 9 главы Евангелия от Матфея, который разбираем. Тут очень много, наверное, мыслей, о которых стоит сказать. Сразу даю слово вам, отец Константин.
Итак, здесь тоже опять очередная провокация. Значит, и ученики Иоанновы, и почему мы, фарисеи, постимся много, а твои ученики не постятся. Пост, опять же, одна из главных категорий в жизни любого израильтянина. Пост, в первую очередь, это был синоним покаяния, то есть когда человек знал и чувствовал, кстати, это было общественное покаяние в том числе, когда целый народ каялся перед Богом, брал на себя обеты поста, они раздирали одежду, посыпали голову пеплом, значит, ходили в рубище вот в этом, да, то есть как вот мы, у нас даже это вошло в обиход, лексикон наш, когда мы говорим, что человек-то вот о чем-то сокрушается, это сразу видно, да, разодрать на себе одежды те же. Когда человек, значит, хотел понять волю Божию, он брал на себя пост. Когда человек хочет сосредоточиться или понять, что происходит, услышать Бога, он берет на себя тоже этот пост. Ну и третий момент, когда пост был в деле, это когда у человека был какой-либо траур. То есть траурные дни, как мы сейчас говорим, да, вот ничего даже в рот не лезет, да, когда совсем плохо, и человек вот он постился. Господь не против этого поста. Да, он лишь говорит, что очень разные периоды в жизни человека есть. Итак, он сказал, могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених. Для нас вот это выражение «сыны чертога брачного», оно не очень понятно. Да? То есть, ну, во-первых, нужно сказать, что это отсылка к пророку Исаии. «Как юноша сочетается с девой, так сочетаются с тобой сыновья твои. И как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой». То есть в Иисусе к Израилю пришел Бог в библейском образе жениха. Это один из образов, которых вот нам Библия как раз подсказывает, наряду с отцом, наряду с другом, это жених. Итак, настали дни свадьбы. Свадьба в древнем Израиле проходила целую неделю. Приглашались, значит, друзья жениха, подруги невесты, все царствовали, все пиршествовали, все наслаждались, и отменялись религиозные предписания, которые могли помешать этому пиру. В том числе и пост. Вот здесь что значит слово «сын»? Да? Здесь очень важно понять, что, значит, в любом языке, нам вот пишет тот же профессор, да, есть понятия абсолютные и относительные. Абсолютные – это те, которые логически не обязательно влекут за собой какое-то другое понятие, они понятны сами по себе. Да? Ну вот любое понятие, которое не требует какого-то комментария. А есть, наоборот, относительные. Да, то есть, если абсолютное понятие – это стол. Стол, он не нуждается в каких-то пояснениях. Да, Господи. А есть, например, понятие «жена». Ну, жена – это сразу, да, к мужу отводит, жена и муж. Есть понятие «теща», да, там, например, «теща без зятя» непонятно. Вот в еврейском языке вот эта область относительных слов, она была очень большая, шире. Например, мы скажем «стрела», да, у нас все просто, «стрела». А вот в еврейском языке называется «стрела», «сын колчана». Или, например, мы говорим «эхо», а по-еврейски «эхо» оказывается «дочь голоса». То есть всегда, да, например, вот сыны чертога брачного, по аналогии, это вот друзья, гости на свадьбе. То есть какое-то еврейское просто вот такое вот выражение. И так Господь говорит, что если вот такие сейчас дни, то, конечно, пост сейчас вообще неуместен. Но он отсылает к своей смерти. Он говорит, наступит время, когда придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. Опять загадочное выражение, которое, безусловно, нас, так скажем, отводит к Голгофе, к тому, что отнимется этот жених, перестанете вы, да, вот радоваться, и тогда можете постить, сколько вам будет угодно. Дальше еще одна фраза очень загадочная. «И никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитый отдерет от старого, и дыра будет еще хуже». То есть он говорит, что сейчас вот ваши традиции, они как старая ветхая одежда. Представьте себе тряпье, например, которое носили люди, болеющие проказой. это буквально рубище, да, вот как сейчас, например, ну, бездомные ходят, да, у них прям тряпки просто на них висят. И никто этого уже чинить не будет, мы просто должны это выкинуть. И Господь говорит, вот к ветхому менталитету вашему уже не пришьешь вот этого нового. То есть, спасибо, вы должны полностью обновиться. И дальше, говорит, не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, вино вытекает, и мехи пропадают. Все пропадает. То есть мехи, да, туда вот это забродившее вино, его вливают, оно начинает раздуваться, и эти мехи, если они старые, они могут прорваться просто. И человек мог потерять и свой мех, да, и свои, вот, значит, и, соответственно, это вино. Но вино молодое вливает новые мехи, сберегается и то, и другое. То есть он говорит, вам нужно кардинально поменяться. То, что я говорю, революционно, и я это понимаю. Но вам придется очень сильно изменить образ жизни для того, чтобы в вас это вместилось. Да, то есть то, что он предлагает, требует огромных усилий от человека для того, чтобы он это понял. Но он идет дальше. Да, то есть он проповедует и проповедует. Как он говорит, да, кто может вместить, тот вместит. Большинство людей, конечно, не то, что они не вместили, а даже не захотели вместить. И поэтому, наверное, я вот сегодня пока осмыслял эти слова, наверное, вот поэтому христианство вечно. Настолько оно оказалось сильное влияние на мир, что оно каждый раз вот как некая революция в жизни человека. Вот.
Спасибо большое, Тимофей. Может, у тебя вопрос, какой-то комментарий по этому поводу?
Опять же, идет речь о сломе старых традиций, старых вот этих фарисейских. Но фарисеи, они ведь были настолько укоренены. Вот как я начинал говорить о том, что в прошлом эпизоде Иисус посрамляет их в их гордыне и буквоедстве. Вот. Ну, а тут как раз именно о том, что нужно слом старого именно обновлений. То есть не будет нового без слома старого, скажем так.
Да, безусловно, да. Здесь, конечно,
правильно это понял.
Да, то есть Господь, он все-таки, вот я говорю о революции, но мы должны с вами понимать, что почва, на которой он сеет это семя, она была уже удобрена. То есть все, что есть у Израиля, пророки, Тора, предания всяких учителей и так далее, все это должно было подготовить вот этот народ к приходу Мессии. И, конечно, вот эта революция, она делалась, да, вот уже на плодоносной почве. Но, к сожалению, да, люди, вот как, знаете, там, учиться где-нибудь в хорошем вузе, но не получить никакого образования. Это не вуз будет виноват, не Тора виновата, не учение само виновато, а то, как человек воспринял это учение. То есть то, что от него зависело, он не сделал. И поэтому Господь очень жестко подчас их, так скажем, ставит на место. Он говорит, вот вы вроде пророков всех знаете, но что же вот вы не узнаете в моих словах, например, ссылку к Исаии, или не чувствуете в моих словах дух пророка Осии, который говорил вам уже об этом, а вы просто понимаете это в каком-то своем совершенно вот контексте.
Угу. Ну, в общем, мы опять сталкиваемся с формальностью и духом Писания, да?
Да, да, да.
Слушайте, очень все получается интересно. Мне, например, что нравится в этих эпизодах, например, последним, очень яркий образ представляется. Я думаю, это более чем наглядно было для тех, кто являлся свидетелем этого разговора. Я не думаю, что фарисеи где-то наедине с Иисусом об этом беседовали. У меня лично сложилось мнение, что эти люди, ну, публичность любят. И, следовательно, эти слова могли быть очень полезны для тех, кто слушал их полемику. Я предлагаю сделать такое коротенькое подведение итогов. В первом эпизоде мы читали, друзья, о излечении расслабленного, которого принесли друзья прямо через крышу. Евангелист Матфей об этом не упоминает, но подробное описание можно встретить у Марка. Знаете, я что подумала? А ведь тот человек, который принимал всех этих гостей, ему потом эту крышу собирать-то обратно. То есть, все там пришли, да. Что-то сделали, исцелили, ушли, и все.
Спи под звездным небом. Да, такая жертва, к сожалению.
Да. К чему мы пришли? Что нашими трудами мы можем тоже помочь другому человеку, и даже если нас ожидают, ну, якобы сильные препятствия, наша сила духа, а порой крепкие руки могут помочь преодолеть все эти проблемы. Но при этом важно также, как и к этому относится этот исцеляемый, да, то есть хочет ли он этого или нет. Второй эпизод, который мы рассмотрели, был связан непосредственно с фарисеями уже, когда мы обсуждали... Сейчас, минуточку. Когда мы уже обсуждали некоторые моменты... Вот третьим у нас было про пост. А вот во втором, когда мы читали... Слушайте, у меня тут просто немножечко лагает, я очень извиняюсь, отец Константин, если что... Можете отрезюмировать тогда второй эпизод, который мы обсуждали, да?
Да, во втором эпизоде мы говорили о призвании Матфея, который был сборщиком пошлин, и о том, что Господь не чурался грешников, о том, что для него не было вот этих преград, которые реальным образом существовали для праведных, в кавычках, иудеев, которые разделяли людей на праведных и неправедных, хороших, плохих, достойных, недостойных. И Господь, более того, говорил, что Он пришел к грешникам для того, чтобы поменять им образ жизни, для того, чтобы призвать их к свету из тьмы. И говорит Господь о том, как раз вот о пророке Осии, который говорит, милости хочу, а не жертву. Мы затронули как раз вопрос о том, что самой большой жертвой будет изменение человеческого облика, превращение человека в Бога, будет для Бога самым приятным, нежели все всесожжения, записки, свечи, построение храмов и так далее, и другие какие-то, да, вот, так скажем, внешние вещи, не меняющие образ жизни.
Спасибо. То есть у нас получается подведение итога второго эпизода — это преобразование души человеческой намного важнее, чем изменение какой-то внешней атрибутики. Тимофей, тогда, если хочешь, ты можешь подвести итог уже третьего эпизода непосредственно про пост, почему не постились ученики Христовы, и касательно того, что не вливают вина старое, вина нового в михи старые.
Третий эпизод сам по себе проистекает из второго, из того, что именно реорганизация, трансформация души, а не атрибутики. Не в посте дело. Вот опять же, вот как говорят, пост, да, не превращай в пост в диету. Вот. Ну а насчет не вливают вино в старые бурдюки, естественно, опять же, проистекает из второго эпизода. Иисус сначала как бы порицает фарисеев их буквоедстве и строгости. То есть они знают буквы, но не знают смысла. И вот именно далее продолжение в том, что нужно сломать это и нужно возвести как бы, ну, новую веру уже на новых основах и уже с новым пониманием смысла. То есть уходит старое, но воздвигает новое, как отец Константин сказал, революционное, вот именно революционное время и революционный подход. Именно новая духовность, можно сказать. Так. Смысл не в жертве, а смысл в изменении себя самого.
Здесь очень важно еще проговорить, да, чтобы мы с вами не воспринимали это чисто так вот умозрительно, потому что можно понять, например, ну вот я добрый, и все окей. Да, то есть жертва вот в понимании Бога – это то, что помогает тебе стать добрее. Если это становится вот как пост, например, препятствием, да, человек, например, вот постит, становится злее. Ну, то есть это не дело в посте, а дело в человеке. Как вот инструмент ты используешь, да, можно на пианино так сыграть, что у всех уши увянут, скажут, ой, больше не надо повторять, да. Но виновата не пианино, а виноват тот человек, который играет. Вот, но с другой стороны, конечно, вот это превалирующее значение милости над жертвой, это тоже в определенном смысле следование вот традиции пророков. Вот смотрите, пророк Михей, например, пишет, «С чем предстать мне пред Господом? Преклониться пред Богом Небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчетными потоками елея?» То есть вопрос. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действуй справедливо, люби дела милосердия». Да, то есть Господь говорит, в конечном счете все, что у вас есть, должно вас преображать.
Ну вот, отец Константин, прошу прощения. Ну вот, смотри, давай вот пример такой возьмем. Допустим, человек поможет кому-то, ну, допустим, в ущерб своему времени или в ущерб там, своим каким-то делам. Ведь это же будет богоугодное дело, и это будет ценнее, чем, допустим, то, что он там поставит, допустим, образно говоря, свечу.
Конечно, конечно, конечно. То есть Господь говорит, вот в центре Бог и человек. То есть вот служение Богу и человеку, причем человеку в лице Бога, да, то есть когда мы, например, говорим, да, вот почему нужно причащаться. Ну, потому что Господь говорит, вот таким образом вы входите со мной в ближайшее, в самое мистическое общение, да, то есть вы становитесь со мной единой плотью, вы становитесь, по сути, христианами. С другой стороны, Богу в лице человека, когда мы Бога и человека вот отождествляем, в каком плане? Не то, что мы идолизируем человека, ему как идолу поклоняемся, а мы ему служим, то есть мы ему приходим на помощь, помогаем, не оставляем в беде, и так далее, и так далее. То есть, когда мы вот в человеке видим образ Божий. И, конечно, это важнее всех вот обрядовых предписаний, безусловно. То есть, обряды должны нас подводить к этой черте, говорить, что я вот поставил свечку, и теперь я вот за этого человека молюсь, он мне дорог. Я за него молюсь, как за самого себя. То есть, стремиться к этой любви. Ну, вот, конечно, вот как это, как средство того, что все должно.
Угу. Ну, вот. Спасибо большое за комментарии. Мы вот на таких размышлениях, думаю, сегодня разойдемся, будем об этом думать. Друзья, мы завершаем наш эфир. Напоминаю, что мы рассматривали Евангелие от Матфея, глава 9, с 1 по 17 стих. Спасибо, что вы нам писали в чате. Также благодарю наших участников Тимофея Игнатова и отца Константина Кагора.
Спасибо большое.
Да, и обязательно ждите на следующий четверг. До следующей встречи, друзья.
Всем пока-пока и спасибо огромное.
До свидания.
До свидания.
О вечном и бесконечном здесь и сейчас.